Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В Черногории состоялась интронизация. Патриарх сербский Порфирий передал жезл митрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию. Торжественное мероприятие проходит в средневековом монастыре в городе Цетине. Пространство вокруг святыни окутано слезоточивым газом. Монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с боевыми автоматами. Ранее премьер Балканской республики назвал попыткой теракта протесты против интронизации, которые сопровождаются беспорядками. Политик обвинил их в их организации партию президента Мила Джукановича. В своем твиттере Здравко Кривокапич сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Велиовича, который участвовал в стычках с силовиками. Более 18,5 тысяч новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в России. Еще 793 человека скончались, передают РИА Новости со ссылкой на обновленную информацию оперштаба. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 в стране подтвердился у 7 с лишним миллионов жителей. Большинство из них выздоровели. 187 тысяч 200 пациентов врачам спасти не удалось. Фронт национального сопротивления Афганистана, который объединяет противостоящие запрещенному Талибану силы, вернул контроль над высокогорным районом Парьян в восточной части Паншера. По меньшей мере 1000 боевиков исламистского движения оказалось заблокировано в Котле. Все боевики ликвидированы, окружены или захвачены. Большинство пленных оказались иностранцами, в основном пакистанцами, написал в своем аккаунте в Твиттер представитель сил сопротивления Фахим Дашти. Хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили по Саудовской Аравии 3 баллистические ракеты. Все они перехвачены системами ПВО. Однако осколки сбитых снарядов упали на жилой район в пригороде столицы. Легкие ранения получили 2 детей. Мятежники в последнее время участили воздушные атаки на города Саудовской Аравии, которые ведет против них военные действия на стороне международно признанного правительства Йемена. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Илья Харламов. Продолжаем беседовать с историком флота, главным редактором информационно-аналитического агентства meshnews.ru Дмитрием Жаворонковым. Дмитрий Владиславович, ну вот продолжите, пожалуйста, про то, как пилили на иголке.
Да, собственно, к моменту, когда независимая Российская Федерация появилась, да, у нас крупных морских, океанских, научно-исследовательских судов было около 25. То есть довольно большая их часть досталась Украине. Вот у нас осталось 25. К середине-концу 2000-х годов, опять же, Алексей Валентинович, возможно, это уже сказал, мы располагаем флотом в 10-15 судов, при этом постоянно, так сказать, готовы к эксплуатации меньше, поскольку многие из них нуждаются в ремонте, в модернизации и так далее. С точки зрения судостроения и различных комплектующих, Советский Союз пошел по логичному, с точки зрения экономики, но довольно проблемному для нас сегодня пути. Большинство судов в ряде отраслей, например, для рыболовства, для научных исследований и так далее, они были построены за рубежом.
В Корее, наверное, да, скорее всего.
Наш научно-исследовательский флот практически полностью построен в Финляндии. Тот же самый, да, академик Елфа, академик Вавилов, они построены, кажется, в Турку на верфи Раума. Соответственно, вопрос, если строить новые суда, то нужно, во-первых, обладать свободными стапельными местами у верфей. Во-вторых, нужно разрабатывать самим и с нуля, особенно в условиях санкций, это интересная задача представляется, да, самим с нуля разрабатывать уникальное оборудование, различные лаборатории, да, научно-исследовательские, потому что наши западные партнеры, они тоже понимают, что результаты подобных исследований, они могут использоваться в том числе для повышения, так сказать...
Двойное назначение, да?
Да. Двойное назначение. И это особенность фундаментальной науки. И это очень большая ее, скажем так, проблема, потому что вот студенты, да, ушли на ЕФ в экспедицию там не так надолго.
На месяц.
Да, институт, он должен сам иметь возможность отправлять студентов, аспирантов, каких-то молодых ученых, да, уже более или менее состоявшихся в экспедиции. Это принципиально важно для сохранения нашей фундаментальной морской науки.
Дмитрий Александрович, может сразу, извините... Сегодня она, да, не в лучшем виде. Вот вопрос у меня. Ну, я хочу немножко позитива добавить, да, а вы уж скорректируете. Ну, вот есть же информация о том, что два научно-исследовательских судна, ледостойкая платформа «Северный полюс» для проведения уникальных экспедиций будут построены в России в ближайшее время. Вот только-только началось. Значит, Миноборнауки анонсировал, собственно говоря, в рамках того самого года науки и технологий, который мы уже обсуждали чуть раньше в эфире. Но что это за суда будут? И вообще, в каком состоянии все-таки судостроение в России? Я в свое время был, допустим, на Астраханской верфи, но это было печальное зрелище. Ну, давно достаточно, может быть, все изменилось. Что скажете по этому поводу? По поводу вот этих судов и этой платформы и состояния верфи в России?
Давайте начнем немножечко с другого боку. Да, действительно, Астраханский кластер судостроения сейчас, скажем так, развивается. О каких-то результатах можно будет говорить чуточку позже. А теперь, что касается ЛСП «Северный полюс». Это действительно уникальнейший проект, который в условиях таяния льдов позволит надежно, так сказать, расположить ученых, в том числе не только из России, но и из других стран. Да, там уже на первую экспедицию «Северного полюса» этой самодвижущейся платформы там уже, скажем так, бьются за места иностранцы, потому что это реально уникальное судно и так далее. Адмиралтейские верфи его построили практически уже полностью, оно уже на воде, поставщики уже туда погрузили практически все необходимое оборудование, поставщики тоже наши, оборудование не все российское, но так или иначе. Однако же, только, например, для научно-исследовательского флота рыбного хозяйства, который исследует морские биоресурсы, необходимо, ну, порядка 10 НИСов, научно-исследовательских судов, да, для большой океанологии. Тут нужно помнить, что средний возраст судов, которыми мы располагаем, это 30 лет, плюс-минус. В, например, иностранных военных флотах вы практически не встретите военный корабль, которому больше 30 лет. Даже китайцы очень активно списывают старые корабли. У нас на флоте, ну, вы знаете, там, тот же крейсер «Москва» или многострадальный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», им уже больше этого срока. Соответственно, конечно, обновление флота должно идти не такими темпами, что вот мы берем одно уникальное судно, берем еще одно. На это нужно гораздо больше денег, если мы вообще хотим сохранить фундаментальную науку. Дело в том, что и в судостроении, и в военном флоте, и в океанологии, мне не дадут соврать коллеги, наблюдался очень серьезный разрыв поколений, когда люди, которым за 60, за 70, они продолжили работать. Многие из них, конечно, ушли, многие продолжили. И вот сейчас есть поколение, которым 60-70, и новое тем, которым 20-30. Люди, которым 40-50, вот этот костяк, это основа любого коллектива, да, очень многие из них в 90-е, будучи молодыми и нуждающимися в, скажем так, деньгах для семей, они просто вынуждены были уйти. Не потому, что они какие-то вот нехорошие, да, а потому, что им нужно...